День 87. Вчера в полдень мы стуком миновали северо-восточную кромку тлеющего огненного леса. Тут же у небольшого ручья разбили лагерь и проспали 18 часов кряду. Компенсация за 3 бессонные ночи и 2 изнурительных дня, когда мы без отдыха шли через чудовищное пламя, золу и пепел. По пути к горному хребту, служившему естественной границей леса, мы наблюдали, как на месте зарослей, выгоревших за последние 2 дня, возрождается новая жизнь. Все вокруг было буквально усеяно стручками, семенами и ростками всевозможных растений. 5 громоотводов еще функционировали, правда, ни Тук, ни я не горели желанием проверить это на практике. Уцелевший в ту ночь вьючный брит все-таки пал. Произошло это как раз в тот момент, когда с его спины снимали тяжелый груз. На рассвете меня разбудил шум воды. Я прошел около километра на северо-восток вдоль небольшого ручья. Шум становился все сильнее, но внезапно ручей исчез. Разлом. Я почти забыл о цели нашей экспедиции. Спотыкаясь в утреннем тумане, я прыгал по мокрым камням вдоль ручья, становившегося все шире и шире. Вот я совершил последний прыжок и закачался, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. Восстановив равновесие, я посмотрел прямо вниз. Подо мной был водопад. Он низвергался в туман с высоты почти в 3 километра. Каменистое русло реки лежало где-то глубоко внизу. В отличие от легендарного Гранд-каньона на Старой Земле или трещины Мира на Хевроне, разлом возник отнюдь не вследствие подъема плато. Хотя океаны Гипериона не знают покоя, а континенты похожи на земные, в тектоническом отношении он абсолютно мертв. В этом смысле он более схож с Марсом, Лузусом или Армагастом. Дрейфа континентов на нем нет. Но, подобно Марсу и Лузусу, Гиперион страдает от последствий великих оледенений. Пока звездная система Гипериона была бинарной, ледниковые периоды наступали с периодичностью в 37 миллионов лет. Камлок сравнивает разлом с долиной Маринер на Марсе, какой она была до терраформизации планеты. Эти структуры поражены ослаблением коры, которая на протяжении целых геологических эпох периодически то замерзала, то оттаивала. В теплые периоды ее постепенно подтачивали изнутри подземные реки, такие как Кенс. Наконец, лишенный опоры, гигантский участок суши провалился под собственной тяжестью, образовав этот шрам, разрубивший крыло орла, гористую часть аквилы. Вскоре ко мне присоединился запыхавшийся Тук. Я разделся и, наскоро выстирав пропахшие гарью и дымом сутану и дорожную одежду, долго плескался в холодной воде. Тук принялся что-то горланить, ему вторило эхо. До северной стены разлома отсюда всего 600 метров, а я от души хохотал. Выступ, на краю которого мы находились, гигантским козырьком нависает над южной стеной. Когда смотришь вниз, кажется, он вот-вот рухнет. Но мы решили, что скала, миллионы лет противостоявшая гравитации, продержится еще пару часов, пока мы резвимся тут словно дети, которых отпустили с уроков. Купаемся, загораем и до хрипоты перекрикиваемся с эхом. Тук признался, что ему ни разу не доводилось пройти весь огненный лес из конца в конец. Более того, он не знал ни одного человека, которому это удалось бы в активный сезон. Деревья Тесла совсем проснулись, и теперь, чтобы вернуться, ему придется ждать по меньшей мере 3 месяца. Мне показалось, что он говорит об этом без особого сожаления, и я, честно говоря, был только рад. Парень мне нравился. Для лагеря мы выбрали место возле ручья, метрах в 100 от края карниза, и после полудня перетащили сюда снаряжение. Разборку пенолитовых ящиков с научным оборудованием мы оставили на завтра и сложили их пока штабелем. К вечеру похолодало. После ужина, перед самым заходом солнца, я надел термическую куртку и отправился к краю каменного выступа юго-западнее того места, где я в первый раз вышел к разлому. Вид отсюда был незабываемый. От невидимых водопадов, низвергавшихся в реку далеко внизу, поднимался туман. Завеса водяной пыли находилась в постоянном движении, дробя лучи заходящего солнца, которое сейчас окружало не меньше десятка сверкающих фиолетовых шаров и вдвое больше радуг. Радужные полосы возникали у меня на глазах, поднимаясь затем к темнеющему небосводу и исчезая. По мере того, как остывающий воздух заполнял трещины и каверны плато и вытеснял теплый, который устремлялся вверх, увлекая за собой листья, сучья и клочья тумана, в разломе зародился странный звук, крепнущий с каждой минутой. Казалось, сама планета взывает голосами каменных великанов, которым аккомпанируют гигантские бамбуковые флейты и церковные органы размером с храм. И все эти голоса, от тончайшего сопрано до самого низкого баса, сливались воедино в гармоничном хоре. Поразмыслив, я решил, что воздушные потоки, проносясь сквозь источенные трещинами скалы и подземные пустоты, генерируют множество гармоник, создавая иллюзию человеческих голосов. Но в конце концов я отбросил все размышления и просто слушал, как разлом поет прощальный гимн солнцу. Когда я возвращался к палатке, ориентируясь по светлому пятну биолюминесцентного фонаря, вечернее небо прочертили сверкающие трассы метеоров, а с юга и запада донесся отдаленный грохот огненных лесов, словно артиллерийская канонада какой-то древней войны, что вели на Старой Земле еще до хиджры. Забравшись в палатку, я включил было комлок, но на всех частотах трещали статические разряды. Даже если примитивные спутники связи, обслуживающие фибропластовые плантации, захватывают район плато, пробиться сквозь помехи, создаваемые деревьями Тесла, может лишь узкополосный лазерный передатчик, ну и, конечно, генератор мультилинии. На Пасиме мало кто носит с собой персональный комлок, но там всегда можно подключиться к инфосфере. Здесь выбора нет. Я сижу, слушаю последние ноты вечерней песни ветра, смотрю на небо, одновременно темное и сверкающее, и улыбаюсь, когда из спального мешка доносятся всхрапывания тука. Что ж, думаю я, если таково мое изгнание, я согласен.